कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। слышно, нет, не слышно?
Мама, хорошо, слышно, хорошо.
Джай Гуру Махарадж ки, джай, мои поклоны. Ну что, дорогие ряды, дорогие друзья, как бы сегодня у нас такое пасмурное утро. Пару дней пасмурно, мы съездили в очень красивое место, в Секвойя парк. Секвойя — это деревья, которые растут в Калифорнии, самому старшему 3000 лет. Но были и 5, и 6 тысяч лет, но как бы эти деревья все вырубили. Вот осталось не так много их в таких, ну, труднодоступных местах. И невероятное там дерево, там 20 метров в обхвате. То есть такая окружность. И удивительное вот дерево, там самое старшее, ему 3200 лет. Да? Оно, так сказать, свидетель множеских исторических историй в мире. И когда мы были там, я сказал, ну, наверняка из секвойи можно делать экстракт долголетия алхимический, потому что если дерево живет так долго, значит, у него есть какие-то гены, какие-то клетки, которые позволяют ему столь долго существовать и столь долго как бы жить в этом мире. И действительно, я посмотрел, да, написано, что секвойя – это укрепляющее иммунитет средство. И, тем не менее, сколько долго мы не жили в этом мире, но как бы возникает всегда вопрос, не сколько времени в этом мире нам осталось, а как быстро мы его эффективно можем использовать. И, с одной стороны, мы можем так, ну, так, типа, а, ну, там, Махарадж Парикшит, Шримад Бхагаватам за 7 дней услышал, а мне еще жить осталось, ну, больше, чем 7 дней наверняка. А может и 700, а может и 70. Ну, стоит ли мне спешить, как бы, со своими делами? Вот я, так сказать, должен построить дом, посадить дерево. Но реальность говорит нам несколько о другом, что сколько ты не сажай деревьев и сколько домов не строй сегодня в нашей, как бы, реальности, что в эти дома может улететь беспилотник. Ну вот, и посаженное дерево может, как говорится, рухнуть елку тебе на голову. И мир, в котором мы живем, очень хорошо иллюстрирует ту, как бы, нестабильность бытия, которая, собственно, исторически всегда происходила. Да? То есть, если вы посмотрим на карты переселения народов, или интересно, зайдите в YouTube. Там есть карты переселения народов или карты, как меняются империи. Это такой таймлапс. И можно буквально посмотреть там за несколько минут, как империи менялись. Но люди, которые жили в этих империях, им казалось, что это неизменно, что это там, да как Рим, да как вот какие варвары могут разрушить Рим, или там какие-то цивилизации, там латиноамериканские цивилизации, там жили-жили индейцы, вдруг появилась какая-то там горстка португальцев, ну вот, и просто вырезала там половину, вырезала, как сказать, большую половину, почти все население коренной Америки. Ну, нужно понимать, коренное население Америки исчислялось сотнями тысяч, миллионами людей. И как бы там, где, как говорится, проехалось утюгом белый человек, там этих людей почти не осталось, тех же самых индейцев. Их просто споили, растлели, и были такие индейцы апачи, и они были великими лучниками. Сказано, что от первой стрелы апачи можно было отклониться, но нужно было понимать, что вслед за первой летят три остальных. То есть апачи мог в течение секунды, там, двух секунд выпускать четыре стрелы. И как бы это были великие воины, ну, своего времени такой воинственный народ, и которые держали в страхе все там остальные племена, обладая невероятными скиллами охотников, воинов и так далее. Ну, как говорится, на встречу, там Луку пришел, как бы Винчестер, пришел белый человек, шашки, кавалерия, пушки, вот и все, и как бы всех смело. Поэтому каждый раз, когда технология приходит в мир, когда приходит новое, так сказать, веяние, то старая цивилизация, она разрушается, какой бы там великой она ни была, ее сметает что-то новое. И что остается от цивилизации, ну, как правило, какие-то остатки ее архитектуры, которые свидетельствуют ее былых достижениях. Но в целом, как бы, литература, да, литература — это то, что, так сказать, то, как мы, то, как через Гомера, через других, как бы, авторов мы узнаем о тех великих древних культурах, тех же древних греков. Там неоднократно говорили, что христиане жестко запретили древних греков, потому что не хотели, так сказать, чтобы их адепты изучали философию. Философия — это наука о мудрости. И конфискованные, как бы, тексты были спрятаны в монастырских библиотеках. Но удивительным образом, что те люди, которые были библиотекарями, это были хранители книг, интеллектуальные люди, которые читали, они начинали это читать, и тогда не было ни интернета, ни телевидения, тогда чтение было, можно сказать, единственным таким вариантом развития для просвещенных людей, а читающие люди, безусловно, они делились своей мудростью, и так постепенно через вот эти библиотеки, через христианских интеллектуалов греческое мирозрение, греческая философия, мудрость стала попадать в христианскую культуру, которая сама по себе, ну, нужно понимать также, что без греческой мудрости христианской философии быть бы не могло, потому что сама по себе христианская философия, ну, это, как бы, на самом деле достаточно смешная штука, потому что, ну, как бы, христианство — это одна из форм иудаизма, ну, вот, и построена на, так сказать, достаточно, ну, как бы, смутных священных писаниях. Но если к этому примешать какой-то мудрости, знаете, вот есть человек, который может, как у нас Санкаршин, сделал колоду карт. Там на колоде карт написано «путь деятельности», «карма». И для простого человека это непонятно. Но если человек берет человека, который понимает смысл кармы, что такое путь деятельности, он может это трактовать, рассказывать глубоко, долго и интересно. И поэтому, как говорится, неважно, какие знаки и символы, важно, кто эти знаки и символы трактует. Поэтому, естественно, способность мыслить греческих философов, их рассуждения о мудрости, о бытие, они, как бы, безусловно, заставили людей следовать образу мысли. Поэтому, как бы, учиться мыслить — это достаточно такая важная вещь, потому что мало того, что мы имеем, как бы, методы, там, какие-то тексты, какие-то материалы, да, нам нужно учиться, как мыслят вайшнавы. И в этой связи Шрила Сидхартха Махарадж показывает нам вайшнавское мышление. Потому что, ну, как бы, вайшнавское мышление — это подход, да, как вот есть инженерное мышление, там, мышление художника. Художник, например, он может видеть красивое, но он может, или оператор, вычленить это красивое, да, и при этом, как бы, заложить некий ракурс, некое золотое сечение. И, как ни странно, поэтому у Пифагора были философы, были математики. Математики — это люди, которые изучали математику, как бы нам ни казалось, зачем, как вообще, зачем нужна математика людям. Но мы понимаем, что ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни программирования не могло быть без математики. А одна из важных прикладных частей математики — это геометрия, поэтому это платоновы тела, мандал, янтры. И на самом деле математика, она, как бы, имеет и геометрия очень прикладное значение в той же ведической культуре. Не только о прекрасных каких-то ведических храмах, которые построены уникальным образом. Номинально это уникальным образом, потому что кто-то может подумать, как эти люди это все делали. Это же пропорции, надо высчитать. Понимаете, да, тут сидишь там в каком-то автокаде, и то какой-то там куриный сарай проектируешь, когда смотришь на все эти древние храмы, то ты думаешь, как это все вообще было возможно. Автокад стоял у человека в голове. И в Ведах есть такой раздел, как Калпа. Есть целый раздел, посвященный сакральной геометрии, потому что все ведические яги-кунды, должны быть определенных размеров, и круглые, и треугольные, и там и квадратные, и полумесяц. То есть там разные как бы кунды, и все эти яги-кунды, они как бы высчитываются по строгим пропорциям. Причем интересный такой момент, над которым как бы размышлял Леонардо да Винчи, это как человека, знаете, викторианский человек, вписать его в круг и в квадрат. Дело в том, что круг и квадрат списать фактически невозможно. Это проблема, которая стояла у человечества европейского 2000 лет. Но так же, как и число π. Число π, как бы универсальную формулу числа π выдал Мадхвачарья, а как бы в Скалпа, ну, в Самхитах описано, что ну, данные определенные формулы, как это можно сделать, как можно построить круглую, полукруглую, квадратную кунду, чтобы они были как бы, имели одинаковый объем, чтобы понимать, да, чтобы одинаковый объем, чтобы то, что вмещается в круге, вмещалось в квадрат. Это кажется вам так легко, но на самом деле вы не сможете это сделать. Вот. И существовали определенные формулы, и также и был интересный метод, потому что определенные, как бы, скажем так, масоны, их символ какой-то, циркуль, линейка, да, почему? Потому что с помощью циркуля можно сделать очень много измерений. Но в Скалповеде еще более крутая система измерений – это гвозди и веревка. Потому что как бы, веревка – это то, что можно определить окружность, и с помощью веревки можно и гвоздей построить квадрат, понимаете, да, методом подбора. И поэтому, как бы не казалось примитивным гвозди и веревка, но как бы, это были атрибуты древнего брамана, который приходил, брал гвозди, веревку и как бы с помощью этого делал сложнейшую геометрию. И также, чтобы вы понимали, также строили сложнейшие храмы. Разметка шла с помощью гвоздей и веревок. Ну вот, до сих пор мы знаем, что там вбей колышки, там веревкой оттяни. Но когда у тебя есть сложные математические расчеты, ты строишь это с помощью гвоздей и веревки, разные формы. Тогда очень быстро можно, если у тебя много гвоздей, можно делать кривые, полукруги, арки. Ну, то есть ты как бы выстраиваешь некие формы. И тут же как бы веревкой, по сути дела, гвозди, веревка так и работает, некая компьютерная сетка, да, то есть ставятся точки, и вокруг этих точек обходит линия. Вот, поэтому все, что древние, как бы все древние принципы, которые лежали в процессе таких метафизических вычислений для определенной духовной практики, для жертвоприношений. А жертвоприношения были главной частью как бы, общества. Почему? Потому что человек, он, совершая жертвоприношение, осуществляет свою некую связь со Вселенной. Вы помните, что тело человека – это Вселенная. Также все эти яги и кунды – это некие сакральные, скажем так, формы Вселенной. И когда сгорают какие-то объекты, да, сгорают какие-то объекты. С одной стороны, помним, да, что в этом мире есть такое понятие общерелигиозное, называется прах. То есть, что прах, мы есть прах, да. Но, как бы, как ни странно, прах праху рознь. Поэтому в аюрведе есть такое понятие, как басма. И существует 5 типов басмы. И все эти, каждая басма, она изошла из разных голов Господа Шивы. Но эти басмы, как бы трипура, это тилака, которая показывает три гуны материальной природы, контроль над тремя гунами материальной природы. Поэтому йоги ставят себе трипуру. Вайшнавы ставят себе вишну, тилаку, которая описывает преданность. Да? Трипура – это тилака йога, которая говорит о том, что цель человеческой жизни – превзойти три гуны, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите очень подробно. Но Вайшнав, ставя вертикальную тилку, он говорит о том, что при этом самое главное – это предаться Господу Вишну. Кстати, тилку можно принести. Вот. Йог может поставить себе трипуру, и в некоторых видах мы видим, что кто-то носит трипуру и вайшнавскую тилку одновременно. Да, есть такие смешанные традиции там, на юге Индии или другие брахманы, которые признают и Шиву, и Вишну. Мы, собственно, не отрицаем, что Шива и Вишну является проявлением одного и того же Всевышнего Господа. И в шивайских Пуранах просто антология описана с точки зрения идеи мукти, а в вайшнавских куранах с точки зрения идеи бхакти. И, по сути дела, это разделено на две такие важные части – мукти и бхакти. И кто-то может сказать, почему мукти? Потому что бхакти – это для удачливых душ. Сегодня я прочитал в своем канале, что вот Аварупа Махарадж написал, почему нас выбрал Господь, бла-бла-бла-бла-бла, с одной стороны. С другой стороны, Рупа Госвами четко говорит, что если у тебя есть бхакти в этой жизни, значит, какой-то бхакти был в прошлой жизни. И Гурудев часто рассказывал, что есть гьята, агьята, сукрити, есть неосознанная сукрити, да, есть сукрити, которая, например, птица летает вокруг храма, в теле птицы она облетела храм, села на чакру храма, там, на купол храма. Вроде бы как птица она облетела храм, да, но она совершила некую парикраму. То есть она совершила некое действие, которое принесло определенное сукрити, да. И если птица, там, она каким-то образом соприкасается, там, кушает какой-то просад, например, да, там, остатки жертвоприношений для рыбы, часто просад выбрасывают животным, да, но нужно понимать, что хотя животные, так же, как, может быть, и мы неосознанно принимают просад, у них нет веры в просад, они просто едят пищу, но, тем не менее, некое сукрити, некое благо попадает этим животным, поэтому в следующем перевоплощении эти животные все больше и больше соприкасаются с бхакти. И чем отличается человек от животных? Потому что животное, оно тоже может чувствовать, оно, кстати, может совершать какие-то благочестивые даже действия. Да, часто там дельфины спасали людей, там слоны помогали кому-то. То есть мы не отрицаем, что животные, в основном такие животные, как там коровы, кони, да, там некоторые виды собак, к примеру. Да, то есть собака не считается с логической точки зрения продвинутым животным. Но тем не менее, даже собаки, мы знаем, что вот собаки, которые у нас порода, которые у нас жили в храме, это Майла, про которую Бхакти Лалита написала книжку. Майла, она как бы ходила на киртан, пела, танцевала. То есть даже собака как бы участвовала в сознании Кришны. В такой степени осознанно, неосознанно мы не знаем, потому что мы не знаем, может, эта собака была в прошлой жизни там, каким-то нашим преданным, считая Сарасвазнадзе, я шучу. Ну, кстати, все может быть. И, ну, в силу каких-то обстоятельств, может быть, ей пришлось родиться вот так собакой. Да? Но она попала как собака в общество вайшнавов. И в обществе вайшнавов вдохновленное отношением к ней. И, ну, практикой преданных она вдохновилась, потому что даже бхакти может вдохновить даже животное, не говоря уже о человеке. И в этой связи, как бы мы понимаем, да, что как бы даже животные неосознанно могут получить некое благо соприкосновения с бхакти. Но все зависит от нашей свободной воли. Вы помните о том, что главное проявление природы души, которое даровал нам Господь, это свободная воля. И именно наша с вами свободная воля, она определяет наше движение. Да? Нас никто не заставляет ходить на утреннюю программу, воспевать святое имя, читать книги. Да? Скорее всего, наоборот, мир этот, он предлагает там другие перспективы. Что ты тратишь время на какие-то молитвы, надо деньги зарабатывать. Или что ты тратишь время, надо наслаждаться, деньги заработал, теперь надо пожить для себя как бы на широкую ногу, пока есть возможность, потому что потом возможности не будет. Но, тем не менее, мы видим, что как бы человек не старался в этом мире действовать, разумный человек, он понимает, что существует некое вечное, да? Вечные, поэтому люди откладывают там деньги на пенсию. Некоторые даже пенсионеры откладывают гробовые, думаю, чтобы не обременять родственников похоронами, оставлю гробовые, вот, чтобы меня могли похоронить нормально. Ну, а тут, например, там родственники смотрят и говорят, нет, что-то маловато оставил гробовых-то. Или что только гробовые оставил, нам-то ничего не оставил, надо было нам что-то оставить. Мы-то все собрались в надежде что-то получить от тебя. Поэтому как бы в этом мире мы все хотим что-то получить, но ведический принцип, он говорит несколько о другом, что мы должны учиться отдавать. И один из южноиндийских поэтов, он написал такие как бы стихи, которые описаны в ведах, ну, в каком-то, я не помню, в одном из ведических произведений, это стихи, посвященные матери. И интересно такое аллегория. Поэт описывает в этих 16 стихах как бы те страдания, которые получает мать, там, зачиная ребенка, вынашивая ребенка, там, выкармливая ребенка, отдавая ему свою кровь, молоко, сон, полностью жертвуя собой ради ребенка. И в конечном итоге мать умирает. И этот поэт пишет: «И все, что я могу сделать тебе, это после смерти дать всего лишь навсего один рисовый шарик». Пинду. Пинда — это рисовый шарик, то, что предлагается, как некий зародыш, да, некая... Рисовый шарик — это то, что предлагается питом после смерти, да, то есть мать, которая кормила меня, поила, которая ухаживала за мной, у которой не было времени заниматься какими-то там религиозными, духовными практиками, йогой. В конечном итоге, что может сделать достойный сын без любви к матери, это предложить ей маленький рисовый шарик, то есть церемонию, церемонию подношения, которая должна освободить мать от цепей кармы, да, потому что путра — тот, кто освобождает своих родителей из ада. Но если говорить уже об этом аллегорическом стихотворении, то мы не живем в мире самскар, да, мы не получали самскары рождения, мы не проходили через очистительные обряды, как это делается в ведической традиции, и тем более мы, ну, не до конца понимаем смысл самскар в системе Варнашма Дхарма, даже там сожжение тела, там, кремация тела или принесение определенных там обрядов. Это может сделать только человек, который обладает неким пониманием, верой. Но да, в данной ситуации мы не можем быть уверены, что наши самскары, наши обряды достигнут того, как бы, уровня, который должен быть, ну, должен, результата, который должен быть достигнут в поклонении нашим усопшим предкам. Но Прохлад Махарадж, вернее, Нарасимхадев очень хорошо описал в Шримад Бхагаватам о том, что если человек встает на путь преданности, если человек практикует преданное служение, то сотни его родственников освобождаются. И не только он может освободить каких-то своих родственников, близких, в целом он может освободить весь мир. Когда мы были с Яги, с Джапой Прабху, я ему... Ну, дело в том, что в Исконе есть некоторые, ну, я не сказал бы заблуждения, но Шрила Прабхупада на эти вещи не обращал сильное внимание. Ну, там, например, там, ну, они не поют на бенгальский мотив какие-то песни, они поют в основном с гармошками, ну, то есть, так сказать, у них мотивы достаточно странные, ну, свои, скажем так, да. И я ему сказал такую вещь: поймите, что Шрила Прабхупада не был санскритологом, но он перевел высшие произведения санскрита. Нужно понимать, Прабхупад не был санскритологом, но он, как вайшнав, понимал смысл санскрита. Понимаете, да, санскритолог может сидеть и спекулировать. Помните, как, когда Рамануджа Ачарья встретил своего гуру, гуру Рамануджа Ачарья был санскритологом и сказал: «Дева асан, дева чакшу капи асан». А, ну здесь сказано, что дева чакшу, глаза девы, глаза бога, капи асан, красные, как зад обезьяны. Рамануджа, услышав это, сказал: подождите, подождите, это вы, будучи великим знатоком санскрита, таким образом трактуете. А он сказал: а что тут трактовать? Тут даже как бы дураку не нужно понимать. Дева, чакшу, глаза бога, капи асана, капи обезьяна, асана, зад. Ну, там, у Господа красноватые глаза, красноватые. У обезьяны красноватая жопа, красноватая. Но Рамануджа сказал: нет, нет, подождите, подождите. Когда речь идет о поэзии, о кавье, то поэзия, которая описывает что-то, да, она описывает что-то поэтическим языком, чтобы показать красоту. И в данном случае речь идет о прославлении Господа. Поэтому явно автор не пытался сравнить глаза Господа с жопой обезьяны. Ну вот, если бы речь шла о каком-то шутке или приколе, или, знаете, об издевательстве, да, тогда... Такое трактование уместно, да, но в данном случае идет прославление Господа. И когда мы будем говорить слово «капи», то мы понимаем прекрасно, что «капи» — это также «капи-бутон», это лотос, а асана — это его бутон. То есть, да, то есть, есть лотос, у которого есть растение, а есть цветок лотоса, сам по себе бутон лотоса. Поэтому Рамануджа Ачарья сказал: я вижу, что в этом прославлении Господа его глаза сравниваются с бутоном лотоса. И он привел ряд камалакша, лотосаоки и ряд других санскритских терминов. Я сказал, это очевидно для меня. Понимаете, да, то, что было очевидно для Рамануджи, маленького мальчика, было не очевидно для эгоистического поэта. Почему? Потому что эгоистический поэт не обладал чувством, да, он не обладал верой. И поэтому его имперсональное трактование как бы священных писаний было, скажем так, как сейчас можно сказать, с отрицательным результатом. Знаете, есть результат, но отрицательный, с минусом. И, естественно, мы должны понять, что в этой связи Шрила Прабхупада, он не был санскритологом. И однажды один из его учеников сказал: «Как же вы говорите, что гуру типа идеальный, а вот я сижу целыми днями, правлю ваши санскритские ошибки, ну, то есть вашу грамматику». И Шрила Прабхупада, естественно, он изучал санскрит в школе, мог читать на санскрите. В этом смысле можем сказать, что он был санскритологом, что он его понимал. Но, с другой стороны, мы понимаем, что он, может быть, не владел до конца там грамотностью, какими-то моментами, но как бы, ну, тонкими, потому что санскрит – это долгое, долгое образование, долгие какие-то фишки. Но нужно понимать, что в Индии есть целые санскритские колледжи, они есть даже в России. Есть огромное количество востоковедов, да, людей, которые читают Рамаяну, даже ее могут переводить. Ну вот, есть огромное количество, так сказать, востоковедов в Оксфорде, в Оксфорде, в Гарварде, в Лондоне. Они сидят, пишут диссертации о языке, о санскрите. Да, но там даже кришнаиты есть среди них. Есть в Англии целый научный отдел, там даже вайшнава присутствует. Но при этом нужно сказать, что это академическая среда. Там такой был некий профессор, я помню, друг Парадюмна Адвейта. Я часто бывал у него в гостях. И он, безусловно, ну, как бы был очень образованным человеком. Но это потом не помешало ему принять посвящение у Сахаджи. Почему? Потому что образование и как бы академическая среда не является результатом бхакти. Бхакти, бхактиам, саджатая бхактиам. Бхакти исходит из бхакти. Бхакти – это то, что обретается из сердца бхакти. Поэтому Шрила Прабхупада ответил этому своему ученику и последователю. Он сказал: ты не понимаешь, что такое совершенство гуру. Да, то есть, если, знаете, прийти к гуру и сказать: «О, Магьяна Тиграндасия, гуру всевидящий, но почему гуру носит очки? Он же всевидящий, ну что, такие, ну, волшебные очки у него». Да, но мы понимаем, что очки, которые носит гуру, это очки, которые связаны с божественным знанием. Это те линзы, как человек гуру Махарадж говорил, линзы телескопа. Да, стоит ли только перед нами поставить какой-то предмет, как он закроет? Да, вот поставьте вот эту чашку сейчас. Чашку поставить за камеру, все, iPad ее закроет. Но включить камеру, да, и чашка может быть увидена и увеличена. Поэтому гуру Махарадж говорит такое понимание, телескоп, когда много разных линз в одной оптической системе, они позволяют нам видеть очень далеко. Одна линза – это очень классно, две линзы – хорошо, три линзы – замечательно. Да? Но если существует оптическая система, эти разные линзы по-разному преломляют свет, это есть оптика, да, как рассчитать то, как проходит через этот свет. Это не значит, что если я сейчас себе в голову накидаю разных книжек, разных там, разных, ну, каких-то там, концепций, то у меня все будет ясно, да, здесь у меня йога, тут у меня там что-то, там какая-то гьяна, тут у меня там еще что-то, вот я накидал себе в голову там GPT-чат, и все, я прозрел. Нет, линзы должны находиться в оптической системе. Оптическая система называется парампара, как объяснил Шрила Гуру Махарадж, да. Парампара, поймите, что мало иметь оптическую систему. Меня спрашивают там: а ты что читаешь книжки про алхимию? Я говорю, когда читаю книжки про алхимию, чтобы когда встречусь с алхимиком, задать ему вопросы. Ну вот. Так же как: а что ты читаешь книжки по вайшнавизму? Когда встречусь с вайшнавом, задам ему вопросы. Потому что если я встречусь с вайшнавом, я не смогу задать ему никакие вопросы, то вайшнав будет объяснять мне какие-то, ну, поверхностные вещи. Но если вдруг у меня появятся какие-то вопросы, и, может быть, глубокие вопросы к вайшнаву, то это позволит мне обрести видение вайшнава. Да? И мы поэтому говорим, что чему нас учит Гуру Махарадж? Гуру Махарадж обучает нас способности восприятия, способности мышления в категории вайшнава, да? Способности видеть по-вайшнавски. А для того, чтобы видеть по-вайшнавски, нужно быть вайшнавом, изучать вайшнавское поведение, изучать вайшнавский образ мысли, изучать, как действовали великие вайшнавы. Поэтому нам нужна с вами обязательно жития святых. Да? Мы видим, как в самые трудные жизненные обстоятельства вайшнавы принимали какие-то решения. И зачастую эти решения были вовсе не логично скажем так, для их личного счастья и гордыни. И даже порой во время там, той же войны Юдхиштхира, он не хотел врать от слова вообще никак. И Кришна говорил, ему надо сказать, что Ашватама мертв, и тогда Дрона перестанет сложить оружие. Но Юдхиштхир, как так, Ашватама мертв? Это не может быть. Хотя сам по себе Ашватама, он, так сказать, сказал Арджуне и Пандавам, он сказал, ребят, мы с детства друг друга знаем, как бы я сын вашего гуру, и поэтому я воспитывался вместе с вами, как Раджа-путра. И у меня к вам есть очень простое, как бы, одно как бы, предложение. Смотрите, я понимаю, что вот эти вот родственники козлы, но вы должны понять такую вещь. Мой папа подписался под Бишму, и мой папа дал слово сражаться на стороне Бишмы. Собственно, там Дурьодана, вообще, мой папа работает с Бишмой, а Бишма стоит на стороне Дурьодана. Поэтому, как Дурьодан, как Бишма решил, а у Бишмы дал клятву. Поэтому я прошу вас только об одном. Если вы моего папу хоть как-то тронете во время битвы, то я включу просто полную. Я включу полную. И вы знаете, что я так же, как вы, овладел всеми астрами, всеми боевыми искусствами. Вот. Но если вы будете, как бы, папа будет жив, ну, как бы, то я не буду включать полную, я буду, ну, лояльно воевать, как, ну, как положено, знаете, отрабатывать по пехоте, там, обстрелами. Ну, вот. И Ашватама четко предупредил пандавов. Но так получилось, что Кришна сказал Арджуне, на Дрону наседает Дурьодана, он упрекает Дрону, что Дрона не воюет в полную силу, ты должен уничтожить Дрону. И для гуру, кстати, там, ты должен убить своего гуру. И для Арджуны это как бы полный шок. И Кришна говорит, иначе мы не выиграем просто, потому что Дрона, он, ну, как бы непобедим. Единственное, кто можешь убить его, только ты. Но, опять же, ты можешь убить его только тогда, когда он захочет этого. А он оставит оружие только тогда, когда узнает, что его сын мертв. Помните о том, что Дрона, он занимал положение... А, кто же он был? Духовный мир Брихаспати или... Что он был одним из мудрецов духовного мира, который как, ну, знаете, как во время Махабхараты... волей-неволей все как бы злые, темные силы и светлые силы собрались на планете Земля. И поэтому там демоны такие, как Шакуни, там Дурьодана, это все были демоны. И даже удивительно, что поскольку они были с нижних планет, то Дурьодана был связан с Баларамой, он был учеником Баларамы. То есть удивительно, посмотрите, да, как, что демоны, а у них тоже есть гуру. И еще какой там Баларама, гуру Татва, да, так, который дает милость падшим. И Шакуни был демоном, и Канак, его гуру, был демоном. А это описано, что они были все демонами. Но часть тех, кто стояла на стороне как бы демонов, это были мудрецы, такие как Дрона, которые были прокляты. Они должны были родиться на земле и умереть. Но проклятие как бы богов, они также являются благословениями, да, и Дрона, он не просто смог родиться на земле и умереть, он родился на земле, когда происходило Махабхарата, получил даршан Кришны, и Арджуна, надо помнить, ну, что Арджуна, убивая всех, освобождал. И вот само по себе убийство Дрона было крайне интересно. Когда он услышал, что его сын мертв, а Кришна сделал это таким образом, что на поле боя был боевой слон Ашватама. И когда слона Ашватаму сразили, Арджуна крикнул, Кришна крикнул Юдхиштхире, сообщи об этом всем. И Юдхиштхира закричал, слон Ашватама мертв. И когда Юдхиштхира закричал слово слон, Кришна затрубил свою раковину, и раковина как бы перекрыла, значит, звуки раковины перекрыли, естественно, слова слон, и все услышали, Ашватама мертв, и прошелся, ну, такой ропот, все стали передавать другу, Ашватама мертв, Ашватама мертв, и это услышал Дрона. И когда дрона понял, что его любимый сын, а если бы не Ашватама, то дрона никогда бы не встал на службе у Куру. Он никогда бы не пошел работать на царе, он хотел быть йогом и жить в аскезах, но поскольку он, так сказать, встрял, Камадев впустил в его сердце стрелу, а Камадев получил наставление от богов, от Брахма и других богов, сказали, если ты не будешь как бы пробуждать в людях эротическое желание, то когда, как Праджапати смогут распространять мир, поэтому давай как работай, как бы вселяй каму в людей. И, естественно, Дрона, затронутый стрелой Камадева, в какой-то момент он женится, да, когда он женится, естественно, там жена, корова, квартира, машина, дача, и началось, поехало. И тут вот как бы он вписался, надо идти на работу, пошел на работу к старому другу, с которым вместе учились боевым искусством. И нужно сказать, что как бы и у Дроны, и у Бишмы был один и тот же гуру, это Парашурама. И Парашурама, он как бы внес свою Данурведу, да, свое боевое искусство. И сказано, что Парашурама, он выходил один со своим топором и со своим мистическим топором Господа Шивы. И он встречал многотысячное войско. Это многотысячное войско смотрело на аскета, который был одет в шкуру. Там вместо набедренной повязки у него была шкура. Он был со спутанными волосами, увешанный рудракшами. И они думали, вот этот чувак, зачем на этого чувака, на одного выкатилось целое войско. Но потом те, кто думали, они не успевали понять, почему и как они умерли. Поэтому сказано, что Парашурам, он со своим топором сражался со скоростью мысли, а когда уставал, сражался со скоростью ветра. То есть, кстати, да, Парашурама со скоростью мысли. Пока еще люди не успели подумать, уже половина войска было прокошено топором. И топор достаточно интересное оружие, потому что мы все как бы часто смотрим фильмы там про викингов и так далее. А топор в ведическом арсенале называется мукта-мукта. Мукта-мукта – это оружие, которое можно владеть в руках, а можно кидать. Потому что, например, там есть оружие, которое, ну, например, меч не кидают, но копье могут кинуть. Там палец, ну, могут кинуть, но в целом как бы палец. А вот топор – это такая штука, которая как бы универсальная. Можно кинуть топором и как бы мочкануть им. И, естественно, вы можете себе представить, если Парашурам мог уничтожать тысячи людей со скоростью мысли, такова была его скорость в битве, то какова вообще, как бы, так сказать, его школа боевых искусств. И, естественно, Дрона, который не хотел воевать, был также проклят, чтобы родиться среди людей. Но опять же, ты родишься среди людей, но ты будешь великим браманом, и ты поучаствуешь в этой великой битве за истину. И там ты очистишься. И ты вернешься, да, в духовную реальность, ты вернешься в высшие миры. Но как бы для этого ты должен пройти определенный экспириенс. И твой экспириенс какой? Сначала, да, жизнь, образование, потом семья, дети, потом работа, как говорится, да, и потом уже финальная битва за истину. Вот. И Дрона понял, что нету смысла как бы ничего делать, если тот, ради кого я все это замыслил, пошел к Бишме, стал зарабатывать, стал Раджа-гуру, если мой единственный сын умер, то и мне здесь делать нечего. Так Дрона сел, и в этот момент он зрел богов, которые сказали ему: все, Дрона, твоя функция по сокращению человечества закончилась, ты уже убил слишком много кшатриев, тебе пора возвращаться. Дрона понял, что его призвали, и с помощью мистической йоги стал оставлять свое тело прямо на поле боя. И в этот момент Кришна сказал Арджуне: стреляй. И Арджуна не понял, он сказал: в кого? Стреляй в Дрону. Как? Я должен убить своего гуру? Но когда Арджун увидел дрона, вдруг он увидел, что сияющее существо, сияющее атма, искра, вышло из тела, и тело дрона было оставлено. Он сел в своей колеснице в позу лотоса. И в это время, как бы, Арджуна, поняв, что есть некая воля Господа, он выпустил свою стрелу в тело дрона, или свои стрелы и так далее, и тому подобное. Поэтому, хотя Ашватама с помощью такой хитрости, так сказать, вошел в невероятную ярость и хотел отомстить пандавам, но, так сказать, на самом деле, как бы, его гнев не позволил ему услышать важную истину, что Арджуна не был убийцей его отца. Арджуна никогда не убивал своего гуру. Арджуна исполнял волю Кришны, а его отец ушел с помощью мистической йоги, получив некое вдохновение свыше. Но так или иначе, это тайны Махабхараты, которые можно послушать на канале Аудио Веда Бук. Там еще скоро будут новые книжки. Там прекрасная книжка Гарга Самхита и Брихат Бхагавадамритам. Поэтому те, кто хотят, как говорится, получить более глубокое понимание ведической культуры, обязательно должны эти книги прослушать. И я уверен, что вы получите огромное-огромное счастье, слушая все эти лилые истории, потому что, как бы, каждый день мы тратим какое-то свое время на новости, на контент. Ну, я бы сказал, говноконтент, он один и тот же. Я случайно посмотрел одну новость, подумал, о, прикольная новость. И потом посмотрел, что ей там уже несколько месяцев. Я подумал, а выглядит как сегодняшняя, просто погода немножко другая на улице. Тот же самый бред. И поэтому все эти новости, которые мы как бы слышим по телевизору, по радио, так внимательно изучаем их, на самом деле, ну, можно читать простые заголовки, потому что заголовки все говорят там. Этого уволили, тот того приволили, этот умер, тот там, туда-сюда. И битва продолжается за истину, да, и битва продолжается не где-то там на поле боя Курукшетры, она продолжается в наших сердцах. И мы понимаем, что каждый день, каждую минуту, каждую секунду наш собственный выбор – это как бы, ну, результат нашей битвы, что мы выбираем, на какой стороне, как бы, света мы находимся, где мы сами, как бы, отвергаем личное лицемерие, личную корысть, кто серебролюбие, кто вожделение, ну, у кого, как говорится, какая мозоль на тело. Знаете, у нас у всех, у кого-то какие-то мозоли есть. И поэтому то, что мы ежедневно пытаемся сделать на пути нашего преданного служения, вот то, что важно. Да? То, что происходит в мире, совершенно не важно. Мир всегда закончится коллапсом для кого-то. Да? Когда кто-то радостно смотрит на мир открытыми глазами, в это время кто-то находится в доме престарелых или в больнице, или там где-то умирает в какой-то стране. И поэтому то, что мы говорили там о басме, о священном пепле. Что такое священный пепел? Ну, в медицине басма – это очень мощная штука, потому что когда что-то очищается через огонь, то пепел способен хранить самые тонкие состояния. И обратите внимание, если вы посыпете там пеплом, например, там где-то рядом с вашим домом, то муравьи туда не пойдут, да, потому что муравьи не пойдут на пепел. Ну, всякие насекомые, да. Дальше, например, сказано, что пеплом, золой мыли посуду. Вообще, как бы, священные писания, они говорят, что зола – это одно из лучших, то, что очищает посуду. Да? И поэтому то, что сгорело, оно обладает очистительными свойствами, как, например, древесный уголь. Мы знаем с вами, да, что едете путешествовать в Индию, берите с собой там активированный уголь. Почему? Потому что уголь, он, когда ты его проглатываешь, он впитывает в себя все яды и очищает. Вот такое качество того, что сгорело, басма. Но когда речь идет о басме, то некоторые думают, что это вот кремационный пепел. Да, йогины натираются басмой кремационного пепла, потому что в этом пепле остается качество определенной энергии, прана, тех живых существ, которые жили, когда мы умираем. У нас не все батарейки, как бы, да, и йоги, они понимают, что вот мир – это прах, я из праха появился, прахом стану. Поэтому, как бы, они натирают свое тело пеплом, но не только для того, чтобы совершать, так сказать, религиозный обряд, ну, как бы понимать некое духовное сознание. Но есть еще практическая часть этого. Если человек натерт пеплом, тело человека натерто пеплом, то его не будут кусать комары, там, мухи и прочее-прочее, да, то есть просто не сядут на него насекомые. А поскольку йоги живут как бы в таких, как бы, так сказать, атмосферах, поэтому пепел, он является также защитным, поэтому видим, что пеплом натираются не только йоги, но там всякие африканские народы и так далее. Да, и поэтому среди омовений, разных типов омовений, есть омовение ветром, омовение солнцем, омовение водой, омовение огнем, омовение пеплом. Это человек, который принимает как бы пепел священный, то это омовение. Но разные типы коровы, коровьи навозы, разные типы мочи при разных религиозных процедурах, они дают разные басмы. Поэтому в целом басма, прах, это коровий навоз, который пережженный, и там, часть коровьей мочой, если он смешан с коровьей мочой, потом высушен, то он обладает удивительными очистительными свойствами. Но также существует басма, когда сжигают металлы, тоже, или растения определенные, да, в аюрведе, например, сжигают ртуть, или сжигают золото, или сжигают медь, или сжигают серебро, или сжигают набор металлов. Эти басмы также обладают невероятной силой. И они являются одним из мощнейших алхимических, аюрведических лекарств. Да, почему? Потому что как бы, это первые элементы, которые попадают в наше тело и восстанавливают наши там, нейронные связи, определенные функции и так далее. Поэтому помните, что наше тело состоит из воды, с одной стороны, но с другой стороны, там 90% воды, если выпарить, то останется небольшая кучка пепла, минералов и, по сути дела, что происходит? Двигает все божественная энергия, энергия сознания. И поэтому йоги, они понимают, что мир, физическое тело, мир, в котором мы живем, он временный, он становится прахом. Это как некая виртуальная игра, которая, как знаете, на домик на песке, который строится, потом смывается волна. И поэтому есть такая Мритюнджой мантра, которую часто люди читают для... Некоторые материалисты читают Мритюнджой мантру для хорошего здоровья, но они не знают, что в этой Мритюнджой мантре основной смысл говорит, что пошли мне типа спокойную смерть, ну, умиротворенную смерть. Ага. То есть Мритюнджой мантра, как бы, вот там скажут, читая это мантра для бессмертия, это аюрведическая мантра для здоровья. У нас там есть там некоторые аюрведисты, которые ее читают. Но они не понимают смысла этой мантры, потому что Мритюнджой мантра, она говорит, что пошли мне как бы умиротворенные, то есть уход из этого мира, сделай умиротворенный. В каком смысле? Как можно умиротворенно уйти из мира? Только понять о том, что этот мир как сон, когда ты просыпаешься, да, только тогда ты можешь как бы оценить этот сон по сравнению с реальностью. Дай мне проснуться спокойно, да, то есть там есть такой понятие страшный сон или кошмарный сон, да. Понятно, во сне тоже можно, как говорится, получить люлей. Но умиротворенная трансформация, да, понимание природы этого мира, понимание иллюзорности нашего бытия, понимание иллюзорности нашего тела, которое в лучшем случае станет прахом, пеплом, да, пускай оно станет пеплом, потому что пепел – это самое лучшее, это очищение, самскара, агни-самскара, когда тело сжигается, когда тело закапывается, называется буми-самскара, земля тоже очищает. Как ни странно, как бы Священное Писание предлагает не только мыть попу водой, но еще вытирать ее землей. Причем там брахман там 7 раз, там вайша там кшатри 5, там вайша 4, а шудра 1 раз, когда достаточно как бы после туалета задницу песком намазать и так далее. Поэтому земля, как говорится, наждачка снимает все, еще и делает массаж. Ну, вот. Но апа, соприкосновение с землей, тоже приводит все в гармонии. Поэтому мы ходим по земле босыми ногами, мы заземляемся. Да? И йог, он в процессе утренней медитации, почему нужно понимать, что очень важно там, рано вставать в 4 утра, потому что в это время текут первые элементы. И вот когда мы ночью рано встаем, или мы поздно ночью, иногда вот я помню, ночью читаешь там или что-то. Ночью, это когда весь мир спит, а элементы движутся. И ты как бы попадаешь в такое пространство, когда ты как бы находишься в гармонии с элементами. И поэтому йоги, они как бы медитируют рано утром, потому что начинает элемент земли проявляться, знаете, как пробуждается земля, там мы идем босиком по росе, это все как бы такой как бы процесс мироздания, творения, потому что помните, да, что каждый день это как мини-пролая, да, как каждый день и ночь это мини-творение мира, и поэтому каждый раз, когда мы с вами засыпаем в этом мире, это тоже как смерть, а рождение — это пробуждение, поэтому мы должны запомнить, заснуть со словами Кришна, Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари, и проснуться, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Поэтому мы должны, отходя ко сне, помнить о Господе, да, воспевать Его славу и помнить о Нем. И проснувшись, тоже помнить о Нем. Это значит, потому что из жизни в жизнь мы хотим помнить о Господе. Поэтому помните, что каждый наш день — это как мини-жизнь. И мы должны думать, как эта мини-жизнь прошла у меня, да, там, ну, кто-то может сказать, у меня все на деньгах, вот я сегодня заработал, а вчера не заработал, там, или у меня там, моя жизнь, там, вот такие результаты, вот я вот это я сделал, вот это не сделал. Но это хорошо, когда мы ставим какие-то микроцели, достигаем, ну, в материальном мире это хорошо, да, то есть у нас есть какой-то план, планирование, мы как бы не просто так начинаем бегать с выпученными глазами, думать, чем бы заняться сегодня. Нет, у нас уже с вечера есть какой-то план, да, вот, этот план очень классно, иметь с вечера свои дел, но для человека должна быть только одна вещь, которая неизменна, он должен сказать, я должен рано встать и повторять Святое Имя, медитировать на Господа, слушать о Господе, и это часть моего неизменного плана, а там 8-9 часов я уже могу начать заниматься там каким-то планированием своих мирских дел. Или я, наоборот, мирские дела запланировал еще вчера, поэтому я еще вчера знаю, что я буду делать уже сегодня. Это тоже очень хорошо, да, когда у нас есть планы на вот что чего не возьмешь. У западных людей, у них они строят себе планы, календари. Ну вот, и у них такая жизнь по календарям расписанная. Ну, я раньше так делал. Сейчас у меня такая жизнь, знаете, много незапланированных приключений, поэтому я уже где-то там отпустил лямки. Раньше я думал, там, надо отвечать на все письма, там что-то делать туда-сюда. А потом я перестал на все письма отвечать, понял, что люди сами начали разруливать свои проблемы. Я подумал, вау, как круто. Раньше я сидел как диспетчер, разруливал проблемы, а перестал разруливать проблемы. Слишком много стало запросов. Люди как бы, Махарадж молчит, нам что-то самому делать. Вау, классно. Вот. Поэтому, с одной стороны, мы должны планировать свое время, свои главные какие-то действия, тем более такие там, как поездка на фестиваль или праздник, или события, чтобы мы жили по какому-то плану, чтобы мы пришли к этому плану. С одной стороны. А с другой стороны, есть какие-то неизбежные наши действия, которые мы должны совершать каждый день, такие как засыпать с памятями о Господе, пробуждаться с памятями о Господе, и это даст нам такую как бы постоянное постоянство, да, то есть вот цикла рождения и смертей каждый день. Вот, друзья, поэтому вот такие мысли я хотел вам передать сегодня. Поэтому прах – это то, что как бы суждено стать нашему телу, и в прахе нет ничего плохого. Помните, да, что было подсечное земледелие, что такое подсечное огневое земледелие, когда славяне вырубали территорию леса, сжигали ее. И вот эти сожженные деревья, они, сожженные все остальное, как бы листва и все остальное, они сначала превращались в басму, в прах. Но басма, прах, смешиваясь с землей, прекрасные удобрения, минералы, оно давало новую жизнь. И так вот наши с вами предки, они вырубали территорию леса, сажали там, делали там поле, огороды за счет вот этого вот пепла, золы. Получалась очень хорошая минерализированная почва, она давала хорошие плоды, потом она истощалась, ее оставляли отдыхать, и люди переходили, вырубали лес на другую делянку, а с тем временем То поле оно зарастало свежим молодым лесом. И так жили наши предки. Это называется подсечное огневое земледелие. И принцип жизни очень простой. Кстати, чтобы вы понимали, интересный момент, такой секвоя, Это дерево, которому огромного размера, оно растет не больше 80 метров. Оно вот может вырастает, там, например, такой-то длинный, а потом оно начинает расти в ширину. Да, такое длинное прямое дерево, но очень широкое, да, там, может быть, 10, 20, там, 30 метров размера объем. И интересный такой момент, что у него есть шишки и семена шишки. И вот в парке даже там все секвойи обгоревшие, там регулярно бывают пожары. И такой момент, что секвойевая шишка, она настолько плотная, что она только открывается после пожара. То есть в нее заложена такая программа, что вот эту вот секвойевую шишку нужно обязательно обжечь огонь, и только после того, как ее огонь пожара обжег, через какое-то время она открывается. Оттуда выпадают как бы семечки, растут маленькие секвойи. А если как бы пожара нет, то эта шишка, она не открывается, она слишком крепкая, и ее, так сказать, раздолбить невозможно. Поэтому там могут храниться даже тысячелетиями, там сотнями лет в этой шишке семена до того, как она не будет, не пройдет через очищение огнем. Вот такие интересные моменты в природе существуют. Можете себе представить, да, то есть так устроен мир, что огонь, который очищает, да, мы тоже, когда поклоняемся божествам, мы же тоже предлагаем там пахала яка, павлин, это вода, воздух, земля, огонь, эфир, так сказать, и главное ложное эго. Ложное эго, что это такое? Да? Мы говорим, я Вася, нет, я слуга. Мы начинаем свой день с поклонения, с осознания того, что я слуга, и все первые элементы, которые являются источником Господа, мы предлагаем Господу, да, то есть мы понимаем, что он источник всего бытия. Так что у нас с вами тоже не так все просто в нашей садхане, но об этом поговорим, может быть, позже. Вот, я жду звонок Хришикеш Махарадж, если можно, позвоните мне, пожалуйста. Надо обсудить один важный момент, а потом я Расананде позвоню. Мои поклоны, Хари Кришна, обнимаю всех. Спасибо за возможность, что вы меня слушаете, и я постараюсь, так сказать. Да, кстати, я 16 числа улетаю в Непал и буду, лечу сразу в Непал покорно и пойду там с друзьями на Мухтинат. Это очень высоко, высоко в горах, типа Бадринат, Мухтинат, там, где 100 с чем-то храмов Вишну. Вот. Лучшее место освобождения от кармы. Просто у меня сейчас по гороскопу такая ситуация, что у меня ничего материальное не заходит. А все как бы материальное сыпется, но зато все духовное открывается. Я подумал, что ну какой смысл все. Я там свои там нужные бумаги подписал, в Америке посидел какое-то время. Дальше как бы я уже такая ну, взрослая бабушка, которая не нужна. А эта бабушка поехала на Мухтинат. Вот. А все равно лететь как бы из Америки в Таиланд. А нашел дешевый билет через Непал. А там, как говорится, бешеные собаки, 100 верст не крюк. А из Непала есть дешевый билет в Бангкок. Вот, поэтому, друзья, постараюсь прийти на Мухтинат, поснимать там, сделать какой-то видеоблог. Там сейчас была Маханчор Малати в Непале, они проходили курсы саундхилинга. До Мухтината они не доехали, они сейчас уехали в Москву с чашами, там, с саундхилингом. И очень все понравилось. Но вот я сразу же полечу в Покору оттуда. Ребята меня встретят на машине. Правда, получится так, что вам придется лететь 28 часов, а не спать, а потом еще ехать, потом еще там, часов, наверное, 6, пока доберусь до Покоры, а потом еще часов 8 на автомобиле. Получится мне несколько суток не спать. Ну, вот. Ну, думаю, взять какие-нибудь снотворные, типа мелатонины, постараться вырубиться в самолете. Хотя в самолетах, конечно, мутно. Очень неудобно спать в этом узком кресле, но я уже привык, так что попробую такой эксперимент, 48 часов нон-стопе. Вот. Но зато будут интересные кадры, впечатления, и постараюсь как бы примерно числа 16 до 18, наверное, у меня будет перерыв с лекциями, вот. Но зато потом будет новое вдохновение, новый поток, и будем на связи. Хари Кришна, всего хорошего, а завтра я выйду, как положено, на связь, и до 16 числа я буду каждый день выходить, в том числе и 16-го, на связь. И, наверное, посмотрим, как там в Мухтинате получится как будет со связью там, ну вот, но оттуда выйти. Мои поклоны Харибову.